Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 16 апреля, католическая церковь чтит память святой Бернадетты Суберу. В возрасте 12 лет она начала работать служанкой. 11 февраля 1858 года, собирая дрова в окрестностях Лурда, Бернадетта заметила, что близлежащий грот освещен светом. В освещенном гроте Бернадетта увидела госпожу, как она позже скажет. В течение следующих нескольких месяцев, вплоть до 16 июля, Бернадетта видела ее в гроте еще 17 раз. Явившаяся Бернадетте госпожа призывала к покаянию и молитве за грешников и велела построить на месте этих явлений часовню. В ответ на настойчивые просьбы девочки назвать свое имя, госпожа, как называла ее Бернадетта, ответила: «Я непорочное зачатие». Ответ озадачил сельского священника, который посчитал, что неграмотная девочка, едва знакомая с основами веры, не могла знать о непорочном зачатии Девы Марии, провозглашенном 4 годами ранее Папой Пием IX. «Господи, всей душой жажду Тебя славить».
Новости из Ватикана по-русски. Зал печати Ватикана опубликовал текст катехизического наставления Святейшего Отца, которое он подготовил для общей аудиенции 16 апреля. Новый цикл юбилейных размышлений посвящен евангельским притчам. По словам Папы, они побуждают каждого найти собственное место в этих историях. В центре внимания епископа Рима притча о милосердном отце и двух сыновьях. В ней раскрывается сердце Евангелия, милосердие Бога. Эта история адресована тем, кто, подобно фарисеям, считает себя праведным, но осуждает других, не замечая собственной отдаленности от отца, отмечает епископ Рима. Евангелие хочет передать послание надежды. Где бы мы ни потерялись и как бы мы ни заблудились, Бог всегда приходит за нами. Оба сына из притчи теряются по-своему. Младший, убегая от требований любви, старший, оставаясь, но не любя. И тот, и другой оказываются вдали от сердца отца, отмечает папа. Любовь требует усилий, отказа от чего-то своего, но младший сын думает только о себе и ломает отношения, как многие взрослые эгоисты, не умеющие жить для других. Он хочет быть любимым, но обращается с любовью небрежно, растрачивая ее. Лишь в бедствии он осознает свою утрату и начинает выпрашивать любовь, привязываясь к первому попавшемуся хозяину. Этот опыт порождает ложное убеждение, будто настоящая любовь невозможна. И младший сын, опустившись на самое дно, возвращается домой, мечтая подобрать с земли пару крошек любви. Лишь тот, кто по-настоящему нас любит, может освободить нас от этого ложного представления о любви, подчеркивает Святейший Отец, вспоминая картину Рембрандта о возвращении блудного сына. На полотне заметны две детали – голова сына обрита, как у кающегося или как у новорожденного, а руки у отца – одна мужская, другая женская, образ силы и нежности прощения. Тем не менее, именно старший сын представляет адресата в притче. Он остался дома, с отцом, но внутренне был далеко. Возможно, он тоже хотел уйти, но остался из страха или долга. Такая вынужденность рождает гнев, который в итоге вырывается наружу. Он не разделяет радости отца, и именно он рискует остаться вне дома. Отец выходит и к нему, не упрекает. Он лишь желает, чтобы тот почувствовал его любовь, и приглашает войти, оставляя дверь открытой, подчеркивает Папа Франциск. Эта дверь распахнута и для нас. В этом, собственно, и заключается причина надежды. Мы можем надеяться, ибо знаем, что Отец ждет нас, видит нас издалека и всегда оставляет дверь открытой. Зададимся вопросом, где наше место в этой чудесной истории? Помолимся Богу Отцу о благодати, дабы и мы смогли найти дорогу домой. Здоровье Папы Франциска улучшается. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Святейшего Престола. После выписки из больницы епископ Рима совмещает реабилитацию с рабочими обязанностями. В частности, он подготовил тексты размышлений для крестного пути в Колизее, которые будут опубликованы в полдень пятницы 18 апреля. Информируя о состоянии папы, зал печати отмечает прогресс в двигательных, дыхательных и голосовых функциях. Использование кислородной поддержки теперь минимально и осуществляется исключительно в терапевтических целях, в основном вечером и при необходимости. Святейший Отец проводит короткие рабочие встречи с куриальными сотрудниками и регулярно проходит физиотерапевтические процедуры по улучшению дыхания, моторики и работы голоса. Что касается богослужений Страстной Седмицы, Папа Франциск лично делегировал их проведение кардиналам, отмечает пресс-служба Ватикана. Мессу освящения мира и благословения елея в Великий Четверг возглавит кардинал Доменико Кальканьо, бывший президент управления имуществом апостольского престола. Литургию страстей Господних в Великую Пятницу возглавит кардинал Клаудио Гуджеротти, префект департамента по делам восточных церквей. Традиционный крестный путь в Колизее проведет кардинал Бальдасаре Рейна, генеральный викарий Римской епархии. Об участии Святейшего Отца в богослужениях пасхального триденствия пока не сообщается. Вскоре будет опубликован официальный календарь литургии в базилике Святого Петра, включая мессу «Вечери Господней» и «Великий Четверг», запланированную на 18 часов, которая не входит в расписание богослужений Папы Франциска. 14 апреля в Ватикане состоялось освящение статуи Девы Марии Розы Таинственной после того, как летом прошлого года Департамент по делам вероучения выдал официальное разрешение. Чин освящения возглавил префект департамента кардинал Виктор Мануэль Фернандес. Образ Девы Марии, подаренный Папой Франциском, был установлен в небольшой часовне неподалеку от площади у фонтана Сакраменто. В августе 2023 года Департамент вероучения в соответствии с новыми требованиями, касающимися сверхъестественных явлений, дал официальное разрешение на публичное почитание Девы Марии Розы Таинственной в Монте-Кьяри, область Бреши, основываясь на явлениях, связанных с мистическим опытом Пьерине Джилли в период с 1947 по 1966 год. Это разрешение также предоставляет возможность посвящать церкви и другие священные места почитанию Розы Таинственной и ее образа. В письме кардинала Фернандеса от июля прошлого года указывалось, что в событиях, связанных с духовным опытом Пьерины Джилли, не содержится негативных моральных суждений. Напротив, отмечается наличие ряда положительных аспектов, подтверждающих их соответствие учению Церкви. Пьерина Джилли, родом из крестьянской семьи, посвятила свою жизнь служению людям, работая медсестрой. Она прожила долгие годы и умерла в 1991 году в возрасте 80 лет. За свою жизнь, не стремясь к славе, она стала свидетельницей событий, которые стали известны как явление Девы Марии, Розы Таинственной и Матери Церкви. Первое явление произошло в 1947 году. По словам Джилли, Дева Мария явилась ей, назвав себя Розой Таинственной и Матерью Церкви. На белых одеждах Богородицы провидица увидела три розы – белую, красную и желтую, символизирующие молитву, покаяние и страдание. Второе откровение произошло в 1966 году. 13 мая, в особо значимую для верующих дату, Дева Мария указала Пьерине Джилли на источник воды как место очищения и источник благодати. В 1966 году здесь началось возведение святилища, в котором с одной стороны была устроена капелла для богослужений, а с другой — часовня, предназначенная для охраны источника, указанного в Откровении.
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Итальянский журналист Карло Карлетти озаглавил свою публикацию «Приговор Пилата. Надпись над головой распятого Иисуса». В последовательности событий, которые отмечают «Диес Пасхалис», как о них повествуется в Евангелиях, есть одна деталь нормативно-правового характера, которая часто не учитывается должным образом древними и современными комментаторами. Здесь мы имеем в виду обязательное требование тогдашнего процессуального права. Это надпись, которая в виде таблички, сначала повешенная на шею, а затем расположенная в непосредственной близости от креста, должна была сопровождать путь Иисуса из Назарета от Синедриона до Голгофы. Евангелие, хотя и с явными различиями в изложении деталей, сообщают о тексте, написанном по приказу Понтия Пилата, хотя и без упоминания его правовой функции. В римской уголовной процедуре предполагалось, что в случае признания виновности обвиняемого и вынесения приговора, судья должен был продиктовать титулус, который затем писали на табличке, то есть основание для вынесения приговора и имя осужденного. Самое подробное описание этого эпизода находится в Евангелии от святого Иоанна, который не случайно считается очевидцем описанного события. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Евангелие от святого Иоанна, глава 19. В синоптических Евангелиях упоминание об этой надписи предоставлено более кратко, с некоторыми отклонениями от версии апостола Иоанна, в том числе и в отношении самого текста надписи и ее наименования. Святой Матфей сообщает: «И поставили над головою его надпись, означающую вину его. Сей есть Иисус, царь иудейский». Святой Марк, самый лаконичный, отмечает, что «и была надпись вины его, царь иудейский». И, наконец, святой Лука сообщает: «и была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. Сей есть царь иудейский». С точки зрения римского уголовного права, функциональности и техники исполнения эпиграфического продукта, надпись, о которой сообщают Евангелия, подсказывают некоторые наблюдения, которые могут позволить понять более четко роль и значение эпиграфического текста во время последнего события страстей Христовых. В первую очередь, с технической точки зрения, объективно невозможно предположить размещение надписи на верхней части креста в форме так называемого «тау». Не случайно в позднейшей изобразительной традиции, как правило, представлен так называемый «латинский крест», единственный, к которому можно было прикрепить надпись. В иконописной традиции, начиная с V века, эта надпись изображается именно в виде прямоугольной таблички, расположенной в верхней части вертикальной стойки креста, которая по длине превосходит горизонтальную ось, то есть «патибулум». Во-вторых, учитывая, что это был текст на трех языках – греческом, латинском и иврите, надпись, вероятно, должна была занимать по крайней мере три строки. В соответствии со своей функцией, в том числе и юридической, Она должна была содержать полное имя осужденного и обвинительное заключение. Исходя из этого, нет никакой причины, которая могла бы оправдать использование акронима, такого как, например, ИНРИ. Но все же именно такую надпись воспроизводила последующая изобразительная традиция, хотя в более древних свидетельствах имеется форма, также сокращенная, «Рекс Иуд», «Царь Иудейский», подписанная на прямоугольной табличке и помещенная над головой Иисуса. Примером тому служит рельеф из слоновой кости в Британском музее, восходящий к первой половине V века. В данном случае предлагается краткая версия надписи, приведенная Марком и Лукой. В ней не упоминается ни имя осужденного, Иисус, ни его этническая принадлежность, Назаренус. И если, наконец, как сказано в Евангелии от святого Иоанна, эту надпись читали многие из иудеев, можно с полным основанием предположить, что надпись была расположена на видном месте. Исключая, что речь могла идти о надгробной надписи, можно допустить, что эта табличка имела временный характер. Иными словами, ее не предполагалось хранить после использования, и поэтому ее писали, вероятно, на деревянной подставке. Ставили ее или у подножия креста, или, более вероятно, вешали на шест, поставленный сбоку или позади креста, или немного выше по отношению к нему. Так что казалось, что табличка помещена над головой распятого. Это расположение было, однако, более поздним, и оно отличалось от положения, применявшегося в момент суда над Иисусом, не приведенного в Евангелиях, но предусмотренного римскими законами. В соответствии с ними надпись с обвинительным заключением должна была оставаться висеть на шее осужденного все время, пока он шел к месту казни, где ее затем снимали и помещали на другую опору, рядом с крестом или выше него. Это то, о чем можно догадаться из сравнительного чтения евангельских отрывков. Святой Матфей пишет: «Поставили над головой его надпись», а святой Лука: «Была над ним надпись». Исходя из этого, не обязательно следует понимать буквально, как это было предложено в переводе Иерусалимской Библии, «над его головой», но, возможно, просто выше или в непосредственной близости от распятия. Святой Марк об этом не упоминает. Со своей стороны евангелист Иоанн сообщает: Пилат же написал и надпись, и поставил ее на кресте. Все эти данные, хотя и не соответствуют друг другу, однако оправдывают гипотетическую реконструкцию надписи, висящей на шесте, поставленном позади или рядом с крестом. Это решение также подсказывает само строение инструмента пыток, который представлял собой Т-образный крест, во всем соответствовавший форме креста, который в то время использовался для казней в римском мире.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».